Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые поступили к нам по телефону в студию и на электронную почту, напоминаю ее, radiovopros@list.ru. Можете присылать далее свои вопросы. Дочери 21 год, не замужем. Врач сказала, что если не иметь любовника, то будут неврозы и всякие болезни. Дала совет обзавестись приятелем, причем такие советы она дает всем похоже. Смутила девушку и напугала. Что мне ей сказать, чтобы не обидеть нашу медицину?
Надо ей сказать правду и не бояться обидеть медицину. Медицина здесь ни при чем. Медицина ни при чем. То, что вот этот самый совет, это не медицинский совет, это совет человеческий. Я думаю, что если бы нас слушали, а может слушают люди, которые занимаются действительно медициной как наукой, они, наверное, посмеются вот этому совету. А чего будет невроза? От того, что человек не имеет блуда. Да, 21 лет девочка там сохранила девственность, как замечательно. То есть еще придет год-два там, или сколько-то, может, не большие годы, и она создаст семью, и никаких неврозов не будет. А как раз научить, получается, человека вот такого чистого и неиспорченного вот этому блуду, это, представляете, какая ответственность. Это разве работа врача? Это уже больше похоже на работу палача даже, чем врача. О каких неврозах речь? Неужели неврозы зависят только от половой жизни? Неврозы и невротические всякие расстройства происходят от душевного дискомфорта, который бывает от грехов наоборот. Если мы с вами посмотрим на людей, долгое время живших монашеской жизнью или вне брака, это очень невротические люди на самом-то деле. То есть люди, которые живут целомудренной жизнью, это очень спокойные, ровные, мирные люди. И наоборот, мое наблюдение, допустим, людей, которые страдают от блуда, именно страдают от блуда, которые не воздерживаются, а именно как только захотело, сразу побежали, это и есть невротические люди. То есть все, смотрите, перевернуто с ног на голову. Вот слово «целомудрие», смотрите, какое оно глубокое. Целостность, целостная мудрость. То есть человек, наоборот, который воздерживается от блуда, он приходит к чистоте и целостности. Поэтому вот этот совет, тут не надо дипломатничать. Надо сказать, этот врач говорит тебе о грехе. И к этому врачу ходить нельзя. Слава Богу, у нас сейчас есть большой выбор, можно выбрать.
Вот еще по поводу медицинских вопросов есть два. Сейчас должен быть принят новый закон об основах здоровья граждан. Надо сказать, что он принят уже, причем очень быстро принято во втором и в третьем чтении, несмотря на многочисленные протесты. Это я уже от себя говорю. Это произошло совсем на днях. Который фактически легализует детскую трансплантологию, принудительные аборты, стерилизацию и прочие ужасные вещи. Например, появятся индивидуальные предприниматели в качестве медицинских организаций. Очень выгодно заниматься поиском доноров и поставкой органов. Начнется настоящая охота на детей и не только. Страшно очень. Но потом становится стыдно, что в этом животном страхе забываешь о Боге. Будем молиться. Но как бы тем, кто не молится, погибать под ножом дельцов от медицины?
Нет, давайте мы за Бога не будем решать. Опять получается так, что мы увидели страшилку, так, и ее раздуваем, эту страшилку, сами друг друга пугаем и теряем христианское настроение и христианское лицо. Давайте-ка повспоминаем вот то время, когда Господь пришел в мир. Да, это время, когда не было трансплантологии, да, не было каких-то там таких вещей. Но это было настолько жуткое, жестокое время постоянных войн, время рабовладельческого строя, время, когда могли просто продать кого-то в рабство за долги, понимаете? Убить просто так и без каких-то особых последствий могли. И это просто реально очень страшное время. Вот если по сравнению с нашим, не было обучения, не было медицинских каких-то, значит, услуг, не было страхования жизни, там, да, не было пенсии. То есть вот мы изнеженные цивилизацией люди. И то, что нам кажется нам каким-то таким особенным, это на самом деле человеческое уже очень давно прожило. И смотрите, люди в то время не мучились от того, что а вдруг нападут враги и утащат наших детей в рабство. Они жили и доверяли Богу. А мы почему-то, вот современные христиане, получаемся какими-то, ну, недоделанными, честно говоря, христианами, когда какая-то страшилка нас выбивает прямо полностью из наших некрепких христианских ног. Сшибает. Но почему, в чем проблема-то? Опять получается, что мы свои власти представляем какими-то злодеями, которые так и хотят вырезать нас печень и продать ее на черном рынке. Так получается. Это опять наше толкование этого закона. Вот именно с таким вот взглядом они масонули там собрались. Но так же нельзя жить-то. Но я не знаю, мне кажется, что это какой-то подвид современных извращений. Вот во всем видеть зло и пакости и только этим жить. Где время своими грехами заниматься? Вот мы начинаем думать, а кто, что там, какие-то, значит, структуры государственные будут, медики бегать, украдывать детей, да, и так далее. Но это же, ну, я не знаю, не серьезно так думать. Это, мне кажется, сатана только рождает такие вещи, чтобы начинать там бояться того, что вообще совершенно не страшно. Чтобы мы главным не занимались собой. Вот этот вопрос, как те дети? Вот давайте подумаем, а как дети жертвы, допустим, человеческой жестокости, да? А на самом деле бесовской жестокости. Вот представим, человечек жил, да, и какой-то маньяк убил какого-нибудь ребенка. Но это же бывает, к сожалению. Бывает. То есть Господь попустил почему-то, да, мы не знаем почему, вот эту трагедию. Но неужели Господь, который попустил эту трагедию, не помилует жертву этой трагедии? Почему мы так за Бога решаем, что это... Мы опять, как бы, знаете, смотрим только человеческим планом, таким земным. А что, если вот эта вот страшная какая-нибудь смерть для этого ребеночка, во-первых, самого ребеночка ведет в рай, и еще многих людей выкупит этот род, например, что нужна такая жертва? Мы же не знаем всей этой... как бы таинственной подоплеки, да? Мы видим, ах, он погиб, ну, страшно, жалко, и жалко, реально, на самом деле жалко. Но мы должны и другой план видеть тоже, что это не без промысла Божия совершается этими бесноватыми людьми, понимаете? Маньяками разными. Не надо думать, что страдания могут быть просто так и ни для чего. Вот. И даже если такое происходит, это и происходит, и теряются дети, и погибают, да, и люди теряются, и погибают. И мы не знаем там, даже не можем узнать их дальнейшую судьбу. Где вера нашего Бога? Который промыслитель, который всеведущий, всезнающий, везде присутствующий, всем управляющий. Странно, да, тогда получается, если мы начинаем паниковать и терять вот эту нашу веру. Тут очень-очень важно не забывать. В этом во всем есть смысл.
Ну, а если народ вот выступал против закона о медицине, да, там юристы нашли какие-то вот такие моменты, которые будут не очень хорошие, а закон об образовании, например, тоже народ вот против.
Никто не запрещает выражать свое гражданское мнение и свою гражданскую позицию.
Если многим педагогам видно, что из наших детей делают... Ну, не очень умных, то есть как бы, ну, физкультурой там с утра до вечера заниматься будут. Не русскими. То есть ко всему нужно относиться достаточно спокойно, да?
Да, вы понимаете, вот эта вот ситуация, когда советская, когда все взвалили на школу и воспитание, и образование, она уже уходит. Понимаете, вот мы еще вот с вами захватившие Советский Союз, да, и советское образование, как раз родители вот нашего, наверное, поколения, да, сейчас особенно там бунтуют и возмущаются. Нам еще есть с чем сравнивать. Еще пройдет поколение, и им не с чем будет сравнивать. Вот давайте-ка вот посмотрим, кто нам мешает дома с ребенком начинать заниматься. Кто мешает дома нам с ребенком читать литературу русскую, да, учить русский язык и так далее. Никто ведь не мешает.
Ну да, дома образование можно получить хорошее, да.
Да, замечательное. Но мы, родители, ленимся. Мы увлеклись, что вот мы молодые, нам надо работать, деньги зарабатывать. А школа, видите ли, еще нас не удовлетворяет. Так извините, давайте создавать условия. Есть православные классы в школах. Если нет, давайте обращайтесь. Это же родительское дело. Это же не мы с вами должны это делать. Есть гимназии православные, можно их организовывать. А то, знаете, вот мы пытались, вот в приходе у нас, пытаемся даже, мы не оставили этот эксперимент, создать такую образовательную площадку, дети уходят на домашнее образование, а вместе там уроки учат здесь систематически.
Мечта всех родителей.
Да не всех. Не всех, знаете. У нас же нет такого здания, как хотелось, мечталось, знаете, с актовым залом, с бассейном, там, с спортзалом. У нас довольно скромные, ну, достаточно спартанские условия. И не все родители согласны, знаете, живя в четырех кварталах от храма, утром привезти детей. Я вот вообще удивляюсь этому, честно говоря. Я их стараюсь не осуждать, как бы пытаюсь понять, но мне понять очень трудно. А потом мы приходим в храм и начинаем жаловаться. Ах, наш ребенок в светской школе, он там приходит такой бешеный и так далее. И образование не такое, это не такое. Он там двоечник стал. Так, почему ты отказался участвовать? А то, знаете, набираем 10 человек сначала на первый класс, а потом половина боится, потому что у нас тут какие-то условия не очень. Хотя условия-то хорошие. И вот тут уже третий год такой эксперимент идет, и родители не нарадуются. Вот по-честному. Потому что у них есть опыт старших детей, которые обучаются в светской школе, и этот опыт, который здесь. Потому что дети всегда на виду. Чуть что натворил, сразу же тетрадочка с грехами там пишет, сидит, кается, понимаете, разбирает. Вот, уроки учат. Вместе играют, вместе. Это другая среда получается. И сразу же видно, что родители детьми мало занимаются. А вот вопить легче, чем работать. Поэтому я предлагаю, что сделать? Что если есть, допустим, возможность выразить свою гражданскую позицию, ее надо выражать. Но если, допустим, не получилось, да и не услышали, все-таки понимать, что все образование закладывается в семье.
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Однозначно. Опять же, давайте-ка вспомним историю. Ведь общее образование появилось когда? В 20 веке. Вот такое вот образование, что все пошли в школы. А до этого, да, были гимназии, были лицеи, но там учились, конечно, привилегированные, да, члены общества. И церковно-приходские школы, это не везде. А два века назад как люди учились? Что, были бездари какие-то, что ли? Талантливый наш народ, создававший великие вещи. Великую Россию, поэтому не надо так сдаваться сразу. Все это зависит от нас, от родителей. Если мы захотим, то наши дети будут и читать, и писать, и грамотно. Только надо заниматься. Видите?
Ну, тут еще одна испуганная мамочка, но я так понимаю, что мы уже ответили на этот вопрос. Батюшка в больнице ребенку сделали УЗИ, у него все органы в порядке. Потом дали бумажку о персональных данных, подписала. Значит, теперь сведения будут занесены в компьютер, и здоровый ребеночек может вызвать нездоровый интерес у трансплантологов. Теперь жалею, что подписала.
Да. Не знаю даже, на что ответить. На то, что мы, знаете, сами...
Ну, страх вот этот вот. Сейчас родители обуревает их страх многих.
Ну, и кто будет бегать за ребенком, чтобы украсть у него какие-то органы? Ну, вы как себе представляете?
Какие-нибудь темные личности.
Ну, и что государство будет на законодательном уровне их работы, у всех шизофрения, что ли, началась одновременно. Так что так же не бывает. Это закон, наверное, который подразумевает какое-то благо в медицине, а почему мы сразу переворачиваем на минус? Если ребеночек здоровый, слава богу, сохраняйте его здоровье. А думать, что за ним сейчас будет толпа бегать с ножиками, ну, это же неправильно. То мы боимся этой информации. Да, это, если были бы злые люди, они бы ничего мамочке не давали подписывать. Написали: так, Федя Иванов здоров. На галочку его поставил. На особое внимание. Ну зачем так? Не надо бегать, надо Богу доверять. Бегать, говорю, бояться-то. Чего бояться-то? Это еще не страшно. Но когда грехи у нас детей пойдут, вот такая тогда страшно. Он здоровый, а душа вся больная. Вот это, по-моему, страшнее гораздо.
Весь интернет православный обошли кадры с поездкой русского православного священноначалия к Папе Римскому. Там митрополит Иларион, он сам нет, а бывшие с ним наши священники кланялись папе и целовали его руку. Один даже сказал «bless me», что значит «благословите меня». Все в шоке. Это что, начало экуменического общения? А если я не хочу благословляться у папы?
Знаете, почему смешно? Мы сидим тут на семи ключах в Екатеринбурге на Урале, да? Не буду я у папы римского благословлять. Так тебя вообще никто не тащит туда, в Рим. И на прием к папе римскому не надо ходить. Ну, давайте мы это разберем, тоже ситуацию. Почему люди искушаются? Вот, жалко, что по православному интернету не передают наши с вами передачи. Почему-то. Они не очень интересные, наверное, кому-то. А вот что-то жареное очень интересно. Да, ведь, наверное, получается? Давайте-ка посмотрим жизнь дипломата, насколько она трудна, да ведь? Смотришь в глаза врагу и улыбаешься ему, потому что если не будешь улыбаться, там что-то, договор какой-то не заключишь, да? Вот вообще роль дипломата, роль политика, роль разведчика, она очень-очень трудная, да ведь? Вот не хотелось бы быть в их шкуре, но мы с вами люди простые, поэтому нам не обязательно это делать. Давайте-ка поразбираемся вот чем. Между католической и православной церковью литургического общения нет. Поэтому, если вы вдруг окажетесь в Риме, и мимо будет идти Папа Римский, вам благословляться не обязательно, не нужно даже. И более того, нельзя. То, что делается дипломатической миссией, так, это одна история. То, что делаем мы с вами, простые христиане, это нам совершенно не обязательно. И более того, не обязательно копировать, если мы увидим, что кто-то из священников, допустим, является большим любителем католиков, там, допустим, или протестантов, это уже дело его личное, он будет перед Богом отвечать. Конечно, это может соблазнить паству, безусловно, да? И жалко, что такие вещи вообще существуют, ну, такие кадры, потому что одно дело, там, церемониал, да, какой-то. Ну, допустим, вот можно же соблазняться чем, и, кстати, тоже соблазняются. Вот встречаются, допустим, Святейший Патриарх с главами мировых религий. Что они там делают первоначально? Как все друг друга встречают?
Может, руки пожимают, не знаю.
Пожимают друг друга. Ах, он пожал руку, как он смог, да? Но они, более того, они там целуют друг друга. Вот, ну, как такой некий символ единства. Вот, не единство вероучительного, не единство в предательстве Христа, да, а в единстве просто человеческого. Ну, приветствие, грубо говоря, если по-простому говорить. Это тоже что же дипломатический шаг получает. Вот, но давайте-ка мы с вами будем вот что понимать, что одно дело, они за это ответят, да? Или там священники, которые какие-то, которые особенно любят католиков, они такие есть. Это не означает, что это полнота церкви. Это не означает, что православная церковь вдруг склонилась перед католиками. Этого не будет никогда. Никогда не будет. Почему? Потому что современная католическая церковь – это очень даже своеобразная организация по своей догматической, в первую очередь, структуре. 20 век привнес в католическое вероучение очень много искажений, изменений. Они все дальше и дальше и дальше от апостольского времени. И единения богословского, единения догматического никогда не будет. Понимаете? Никогда. Это невозможно уже. Католики делают хитрые разные шаги, там называют православных, там это церковь, там, да, церковь-сестра, там и так далее. Но в догматике своей они так и не считают. Но и более того, знаете, вот вспомнилось мне сейчас. В истории русской церкви была ужасная трагедия. Не когда там кто-то из дипломатических священников там поприветствовал Папу Римского, да? А когда митрополит Московский, бросив кафедру, уехал и заключил союз с католиками, и когда его извергли из сана, московский митрополит. Знаете, это не помню сейчас, какие века, сейчас я забыл, к сожалению, вот не вспомню. Исидор, по-моему, звали его. Хотя могу ошибиться, вот не гарантирую. Можете посмотреть историю церкви, и стал католическим кардиналом, понимаете? Даже такое было. Представляете, русская церковь какая опытная. И ничего. Были прямые агрессии католических, и, как мы помним, и миссионеров, что произошло на Западной Украине, и Польша, например. Когда создавались такие условия, что православных вытесняли, и убивали.
Ну, как раз мы беседуем 4 ноября, когда знаем, что захватили они Москву даже.
О народном единстве сейчас будем говорить, да? Ну, было единство, да?
Ну, то, что они
русских,
постпулики захватили же Москву.
Да, захватили Москву и так далее. То есть вот это прямая была интервенция, понимаете? Это же даже не столько политическая была интервенция, сколько интервенция католическая, понимаете? Вот. А еще раньше, помните, времена Александра Невского, крестовые походы, так извините меня, Мальтийский орден, это миссионерский вообще-то орден, который участвовал в крестовом походе на русские княжества. Поэтому Россия, русская церковь и Россия как государство очень много пережили вот эти все, сложности. И единения не будет, нет никакого экуменизма.
Это дипломатическая была...
Это дипломатическая миссия, да. Вот как мы можем говорить о удачной и неудачной миссии, да? Тут, конечно, владыка Илларион сам определит, насколько это удачно и неудачно получилось. Вот, но то, что мы живем в такое время, когда вот если бы не было телевидения, никто бы ничего не увидел. Да? По-моему, отец Андрей Кураев говорил такую фразу, очень подходящую к этой забавной истории, что если бы во времена апостола Павла были диктофоны, то ему бы очень сильно бы не поздоровилось от своих же. Потому что когда ты уходишь миссионерствовать, ты очень часто не поддаешься под них, да? Не подстраиваешься под них, но ищешь язык, как вот истину христианскую преподать язычнику. Так, чтобы он не просто сказал, ты враг, и я тебя убью, а именно потихонечку принял. Понимаете, это вот издалека. Помните его речь в Ареопаге апостола Павла? Он говорит, вы благоговейнейшие люди. Представляете, вот этот, нашим бы вот таким вот внимательно православным людям вот это вот почитать бы. Понимаете, апостол Павел походил по Риму, заходил в их храмы, по Афинам, заходил в их афинские всякие там акрополи-некрополи, увидел какой-то алтарь невидимому богу, а кто это такой? Вопрос. Ну вот смотрите, как, ну вот я так шучу, конечно, да? И он говорит, вы благочестивые люди, благоговейные. Это что значит? Язычников поощряет? Может, так можем, да, порассуждать? К сожалению, так мы подходим к своим же братьям. И вдруг апостол выходит и говорит, вы благоговейнейший, да, вы почитаете Бога, которого не знаете, и ищет раз-раз-раз, привел их вообще, говорит уже, оказывается, о Христе. Так ведь? Что, мол, вы не зашорились в этих самых, то, что знаете, оказывается, вы подразумеваете, что кто-то еще есть. Вот. Поэтому миссионеру в этом плане очень трудно. И дипломату очень трудно. Поэтому давайте им посочувствуем. Трудно работу человека взять какого-то, да, и раздуть из нее предательство всей церкви. Но это нехорошо. Хотя лично мы не обязаны Папе Римскому ни кланяться, ни ручку целовать. Ну, как вежливые люди, мы должны, наверное, сказать «здравствуйте».
А как в конце времен, батюшка, будет единая церковь?
Будет единая церковь Антихриста, наверное.
То есть все равно православная церковь будет существовать, да? Или другие же будут служиться до конца?
Мы же верим с вами в слова Господа, что врата ада не одолеют ее. Можно, существуют разные там толкования, что что-то будет за церковь такая, да, там какие-то избранные там останутся, наиболее верные. Это уже дело не сегодняшнего времени. Поскольку будет время, когда каждого будет спрашивать, ты со Христом или с Антихристом, да, то понятно, что кто-то из христиан подастся, но кто-то ведь и не подастся. То есть свидетельство истины, оно останется всегда. А под церковью ведь имеется в виду не обязательно церковь православная. Ведь сатанисты тоже свою организацию называют церковь. То есть церковь – это как синоним религиозной организации. И протестанты свои называют церковь. Поэтому это имеется в виду, конечно, некая религиозная организация, которая как раз и провозгласит Антихриста Богом. Это его церковь, сатанинская получается.
Ну, батюшка, такой вопрос. Скучаю по митрополиту Викентию. Может переехать в Ташкент? Как вы думаете, батюшка? Это брат 41 года спрашивает.
Ну, я никак не думаю. Если вы считаете, что владыка ваш, владыка Викентий, ваш духовный там, наставник, отец, да, если какие-то контакты есть из этого вопроса неизвестно, конечно, надо спросить владыку, в первую очередь, да, как он благословит, ехать или нет. Если это какие-то душевные такие, нет духовных контактов, да, но просто душевная память, хорошая память, да, о человеке, ведь и мы с вами скажем, что и у нас замечательное впечатление от владыки Викентия. Это же не означает, что мы должны все бросить, да, и поехать за владыкой. Хотя это такой выбор не исключен. То есть все свободны в своем выборе. Если сердце тянется, надо тянуться. Только надо это разумно сделать. Не так, что ты тут бросил, туда уехал, там не перестроился, да, и проболтался, всех потом проклял, и веру потерял, и деньги потерял, и все потерял, семью потерял. Зачем так? Надо все делать разумно. Сохранять любовь к человеку не означает за ним постоянно ездить. Вот. Я думаю, что огромное количество и священников, и мирян и Екатеринбургской епархии сохранили замечательные впечатления и память о владыке Викентии. Но человек-то ведь жив, он выполняет важнейшую функцию, несет очень серьезный крест, и надо молиться за него, помнить о нем. Может быть, помогать чем-то,
приехать,
если ты можешь. Может приехать, конечно же. То есть вот как бы в этом вопросе все-таки чувствуется, знаете, какая-то вот брошенность и тоска. Вот этого не надо. Потому что все-таки и владыка Кирилл тоже замечательный человек, и дай Господь, чтобы он и владыка Викентий долго здесь был. Это один из постсоветской России архиерей, который больше всего был на Екатеринбургской кафедре, 11 лет. Вот, и дай Господь, что владыка Кирилл у нас был и больше, и всегда, да, и как он по приезде говорил, и скачаться здесь хотел бы, да, чтобы вот так вот, если будет воля Божья, тут остаться навсегда в земной жизни. Надо же к этому относиться спокойно, это благословение святейшего патриарха, священного синода. Это же не означает, что был епископ один, поставили другого, и все, ему у нас все развалилось. Церковные наши отношения, к церкви, вернее, отношения, и наша духовная жизнь, что изменилось? Сменился глава нашей местной церкви, нашей митрополии, да, сейчас называется Екатеринбургской и Верхотурской. Вот. Будем жить дальше. Земля, на которой мы должны жить, должны ее возделывать, как и заповедано Адаму в поте лица. Но если есть прям вот тяга и духовное стремление, никто не мешает. И там тоже найдется для каждого место. Только тоски не должно быть, это неправильно. А то, знаете, начинается там какая-то возня, там, вот, там, защищать, какие-то там ходоки в Москву, владыку Викентия защищать. Это, вот такие ходоки только позорят, получается. Это люди, которые не понимают, что такое послушание, какие блага от послушания получает человек. Вот, поэтому я желаю нам всем прислушиваться к своему сердцу, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Но если тяга есть за своим духовным пастырем ехать, можно ехать.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, на ваши вопросы сегодня отвечал настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на 7 ключах Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их на электронный адрес радиовопрос@listsobakalist.ru. Храни вас Господь.